Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и я напомню, что телефон нашего прямого эфира 8-495-959-559-39-39. 8-495-959-59-39. Итак, начинаем нашу передачу. И сегодня мне хотелось бы начать со вчерашнего апостольского чтения, которое вот, наверняка, кто был в церкви, слышали. Это чтение из послания к Галатам, но я знаю, что обычно батюшка читает проповедь на евангельское чтение. Апостольское чтение, оно остается как-то немножечко в тени. Между тем, вот это апостольское чтение, оно очень важно, на него очень стоит обратить внимание. Это послание к Галатам, 2 глава с 16 по 20 стих. Вот что пишет апостол. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой во Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Здесь апостол обращается к теме, которая для него является центральной. Это тема оправдания верой. Она проходит как сквозной такой мотив через все его послания. И здесь он, как и в другом своем великом послании, в послании к римлянам, противопоставляет оправдание верой и оправдание делами закона. О каком оправдании идет речь? И почему это так важно для апостола? Дело в том, что есть вещи, которых мы не можем не знать. Вот одна из таких вещей, которая нам известна, это суд Божий. И, конечно, тут некоторые из наших слушателей могут воскликнуть, ну как же, ну вот есть, скажем, неверующие люди, там, ну, сам я был полжизни неверующим, неверующие люди, которые не только не знают про то, что есть суд Божий, даже и знать не желают, и это все совершенно пустые слова, они просто посмеются над этим. Но на самом деле мы все знаем, что есть суд Божий. когда мы придем на суд Божий, никто из нас не сможет сказать, я не знал, не догадывался, понятия не имел. Почему? Апостол Павел это очень хорошо разъясняет в послании к римлянам. Он говорит о том, что язычники, не имея закона, то есть письменного закона, библейского откровения, они сами себе закон, о чем свидетельствует то совесть их, то мысли, совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Человек знает, что он должен поступать определенным образом. У каждого человека есть совесть. В том числе у человека, который никогда вообще не сталкивался с библейским откровением. В другом месте апостол Павел в том же послании к римлянам пишет: «И так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, которым судишь другого, ты осуждаешь себя самого, ибо судя другого, ты и сам делаешь так же». О чем тут идет речь? Мы знаем, что люди склонны друг друга гневно порицать и критиковать. Мы знаем, что интернет полон яростных обвинений про то, какие другие люди плохие. Мы видим, как люди требуют друг от друга нравственного поведения, крайне возмущены, что люди не ведут себя достойно. И всякий раз, когда мы видим эти гневные обвинения, мы сталкиваемся с тем, что для того, чтобы такие обвинения выдвигать, нужно апеллировать к какому-то закону. Нужно исходить из того, что люди должны поступать определенным образом, но вот не поступают, мы их по этому поводу броним. Ведь если бы не было какого-то общего морального стандарта, не было какого-то закона, то ну, мы могли бы подраться, но мы никак не могли бы друг друга обвинять. Чтобы обвинить кого-то, нужен закон. Нужно всякий раз, когда я кого-то ругаю, кого-то обвиняю, я тем самым провозглашаю, что этот человек или эти люди должны были поступать так, они поступают иначе, это делает их виновными. Это делает мои обвинения в их адрес справедливыми. Вот любая атеистическая публицистика, которую я читал на обоих языках, там и вот и у нас это, и там в мире английского языка, там в Англии, в Америке это так, она полна нравственного негодования, что верующие священнослужители — это плохие люди, которым есть нравственные претензии. А для того, чтобы я к кому-то мог иметь нравственные претензии, я должен апеллировать к какому-то закону, которого эти люди должны слушаться, но не слушаются. Само обвинение, сама возможность обвинения предполагает, что существует какой-то моральный закон. Не просто эти люди мне не нравятся, не просто они мне создают проблемы, не просто они меня тревожат, а вот именно они поступают неправильно с точки зрения какого-то закона. Даже независимо от того, насколько лично мне это неудобно и неприятно. Потому что, ну вот я такой пример приведу. Представьте себе, что я пытаюсь попасть на работу, хочу устроиться на какое-то рабочее место, и есть другой соискатель. И этот другой соискатель, он оказался, у него лучшее резюме, он более опытный работник, и взяли его, а не меня. Я потерпел ущерб, но я не могу к нему предъявить моральных претензий, потому что он мне ничего худого не сделал, он просто оказался более подходящим на это место. Теперь представим себе, что этот человек попал на это место, оклеветав меня перед потенциальным работодателем. Он сказал, что я там, не знаю, ворую с рабочего места болты и гайки. И поэтому я, значит, не получил. В этом случае я буду иметь моральные претензии, хотя фактически я получу один и тот же ущерб. Я просто не попал на это место. То есть мы все исходим из того, что люди должны себя вести определенным образом. Но тогда возникает вопрос, а почему должны? А кому должны? Кто устанавливает этот нравственный закон? Откуда он взялся? Вот, я знаю, что должно поступать определенным образом, что нужно вести себя честно, что нужно уважать законные права других людей, что нужно нельзя покушаться на чужое имущество, нельзя покушаться на чужую жизнь, нельзя покушаться на чужую репутацию, нельзя искать себе каких-то нечестных способов обогатиться, которые повредят другим людям. Откуда я это знаю? Почему нельзя? И иногда говорят «общество». Но это совершенно не так, потому что, ну, разные бывают общества. Бывает ситуация, когда человек принадлежит к разным обществам. Вот, допустим, иммигрант из Северной Африки, где существует убийство чести. Там, если на девушку пало подозрение в блуде, то мужчины ее семьи должны ее убить, чтобы снять позор с семьи. И представьте себе, что он живет в Европе. И в Европе это, понятно, преступление. Это преследуется по закону, это порицается общественным мнением. А какому обществу он в этом случае должен? Вот есть разные общества с разными требованиями. И мы знаем, что в некоторых случаях люди, которые не повиновались своему обществу, действовали ему наперекор, ну, например, немецкие антифашисты, они заслуживают, наоборот, за это похвалы. То есть речь идет о том, что не общество является источником. Ну, иногда говорят, что животные выработали там в ходе эволюции, там люди жили стаями, ну, протолюди жили стаями, в стаях важно взаимодействовать, важно друг другу помогать, это помогает выжить. Всякие там эгоисты, они все поумирали, а вот которые научились держаться стаями, научились приходить друг другу на помощь, они выжили. И в генах записано, что надо быть хорошим, надо помогать своим близким, ближним. Но это не отвечает на вопрос, почему я должен. Потому что все, что угодно можно списать на гены. Если, допустим, я не знаю, я хочу совершить кражу, а у меня в генах написано, что я должен все доступные ресурсы тащить к себе. Это у меня выработалось в ходе эволюции. Почему я должен от этого воздерживаться? Или, скажем, агрессия у меня тоже выработалась в ходе эволюции. Почему это я должен от нее воздерживаться? То есть это тоже не отвечает на вопрос, почему должны и кому должны. И что же это за сила, которая стоит над нравственным законом? Это кто-то, кто имеет власть устанавливать этот закон. Это кто-то, кто имеет власть от нас требовать. Это кто-то, у кого есть неоспоримое право те или иные обязательства на нас возлагать. И это тот, кто обладает властью нас судить, властью требовать от нас отчет. Потому что нравственный закон — это не просто благопоживание. Хорошо бы вы там удерживались от кражи и убийства. Это абсолютное требование. Ты должен, и все. Кто, чья сила, чья власть, чье могущество стоит за этим законом. И вот мы обнаруживаем, что есть закон, и за этим законом, очевидно, стоит законодатель. Но есть еще один момент. Мы все знаем, что мы умрем, и мы знаем, что справедливость, она далеко не всегда торжествует в этом мире. Мы знаем, что бывают невинные люди, которые становятся жертвами злодеев. Бывают злодеи, которые умирают в глубочайшей старости в своей постели, окруженные самой лучшей медициной, которая только может быть, потому что они весьма обогатились своими злодействами. Мы знаем, что наш нравственный компас, он не всегда срабатывает в этой жизни. И вот как на это обращал внимание, например, Иммануил Кант. Мы должны либо признать это нравственное чувство иллюзией, либо признать, что существует воздаяние еще где-то. Что вот эта земная жизнь — это не конец. Что по итогам нашей земной жизни нас ожидает воздаяние. Вот совесть нам говорит, что нельзя так делать, что это неправильно, это плохо, это предосудительно. А люди какие-то циничные могут сказать, в чем проблема? А вот люди бессовестные, люди нечестивые, если они достаточно ловкие, если они достаточно умные, чтобы всех обвести вокруг пальца, пока вы тут, дураки, до зарплаты думаете, как дотянуть, они в это время там нежатся на каких-нибудь пляжах, у них миллионы на счету, и с ними все в порядке. Правду мне говорит совесть, что нельзя так поступать. Или все это иллюзия, все это галлюцинация. И вот голос совести говорит, что будет суд, что будет справедливость, что будет, что весы справедливости, они будут восстановлены в равновесии. И вот каждый человек, он верующий или неверующий, он знает, у него внутри есть вот этот нравственный компас. Другое дело, что человек, имея этот нравственный компас, может его упорно не слушаться. Он может под него подкладывать там топор, как вот в одном из романов Жюля Верна злодей подложил топор под компас для того, чтобы сбить судно с пути. И вот человек может сам себе подкладывать там под совесть всякие топоры, чтобы его, значит, чтобы она ему не указывала никуда. Человек может это в себе заглушать. Человек может делать вид, что это не к нему. Все равно как вот красная тревожная лампочка на пульте, и человек может на эту лампочку не смотреть принципиально. Но она там есть. Никто не сможет сказать, что он не знал, что так поступать неправильно. Потому что отлично он знал, и когда так поступали другие, он им предъявлял всякие гневные претензии. Мы все знаем, что если, ну вот как можно очень легко наблюдать там в тех же социальных сетях, когда люди оскорбляют или клевещут, или пересказывают какие-то злые слухи о других людях, и когда они сталкиваются с тем же, они страшно обижены, они негодуют, они возмущены. Почему? Потому что мы все знаем, что это неправильно. Никто из нас не сможет сказать, что не знал Божьего закона. И перед всеми нами возникает вопрос, как нам быть оправданными перед Божьим судом. Совесть нам говорит, что суд, он, конечно, будет. И совесть нас обличает в грехе, если она, выполняет свою функцию, если мы ее еще не сдушили окончательно. И совесть говорит о том, что мы приходим на этот суд виновными. Я помню, очень-очень давно я был ребенком, и мы с отцом были в тогда Ленинграде. И были мы в Исаакиевском соборе, который тогда был музей истории религии и атеизма. И там была картина, изображающая страшный суд. И я спросил: папа, что это такое? Но он мне сказал: ну, ты знаешь, вот люди раньше верили, что в последний день Бог будет судить всех людей по их делам. А поскольку каждый взрослый человек, он понимает, что он согрешил, а это суд называется страшным. И люди, которые видели перед собой такую перспективу, а мы должны ее перед собой видеть, потому что ну, вот она такая на самом деле, они задавались вопросом, как мне оправдаться перед Богом, как мне оправдаться перед этим судом. И первое, что приходит людям в голову, совершенно естественно, это оправдаться личными усилиями, личным хорошим поведением. И это можно даже найти некоторое обоснование в Священном Писании, потому что Писание много раз обещает Божие благословение людям, которые живут праведно. Вот благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего. И люди пытаются, вот почти все человеческие религии, они построены на том, что можно приобрести благоволение Божие своим хорошим поведением. То есть тем, что называется делами закона. Потому что что такое закон? Имеется в виду Божий закон. Закон, который Бог нам открыл, как нам себя вести. Это закон, который открыт как в Ветхозаветном Откровении, так и 10 заповедей, так и в совести человека. И люди пытаются оправдаться, естественно, делами закона. Если просто спросить, опросить людей прямо сейчас на улице, как человек попадает на небеса, как человек попадает в рай. Ну, люди, наверное, пожмут плечами и скажут, ну, наверное, там, за хорошее поведение. Вот ты удерживайся от зла, ты старайся делать добро, ты проявляй почтение к Богу, там, посещая богослужение, и в итоге, может быть, ты наберешь проходной балл. И это кажется естественным, кажется понятным. Ну да, вот хорошие люди, они попадут в рай, там плохие в ад. Но апостол говорит, что это не работает. Это не так. Человек не оправдывается делами закона. Почему? Потому что, как Христос говорит, обращаясь к богочестивым иудеям, к своим оппонентам, он говорит, не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не живет по закону. И это также относится к нам сегодня. Никто из нас не живет по закону. И это важно отметить, потому что обретение христианской веры начинается с осознания того, что я не живу по закону. Как-то давно-давно, больше 20 лет назад, я читал книжку английского христианского писателя Клайва Льюиса «Страдания» или «Боль» в том переводе. Это еще через границу перевозили тогда, только-только приоткрылись границы. И я прочел там, что когда вы поймете, что существует объективный нравственный закон, и что вы его нарушили, христианская вера начнет для вас обретать смысл. Если вы не считаете, что вы его нарушили, ну тогда отложите эту книгу, займитесь чем-нибудь другим. И мне тогда не очень понятным оказалось. Но сейчас я понимаю, что да, мы начинаем понимать христианскую веру, когда мы понимаем, что мы грешники. Что мы все согрешили, и никто из нас не может оправдаться делами закона, никто из нас не может оправдаться нашим хорошим поведением. В принципе, это было бы теоретически возможно, если бы мы не грешили, если бы мы себя хорошо вели. Но мы так себя не ведем. Закон, как пишет апостол, законом познается грех. Никто из нас не живет по закону. И что тут важно, что интересно в духовной жизни, чем более человек духовно жив, тем яснее он это видит, тем яснее он понимает, что он не живет по закону. Я помню, когда я был только-только вот новообращенным православным христианином, я взял, взял молитвослов там, с псалтирью, открываю молитвослов, читаю молитвенное правило. Я читаю, как святые люди, которые все эти молитвы составили, они постоянно там говорят, блудный, грешный, окаянный ас, там, бедный грешник, как я вот взываю постоянно к милости Божией. Мне казалось странным. Ну, и мне казалось очень странным это от своего лица читать. Ну, что, убийца, что ли, там, что, зарезал кого, что. Я, ну грешник, ну, как все грешники. А потом я начал понимать, что вот эти люди, они так сокрушались о своих грехах, эти люди, они так вот били себя в грудь, потому что они были ближе к Богу, они были духовно живыми, они осознавали реальное положение дел. Они осознавали, что мы все грешники. Вот такой есть закон в духовной жизни, что чем человек духовно в более бедственном состоянии находится, тем больше он уверен в своей праведности. Вот убийцы, которые в тюрьмах сидят, наиболее опасные убийцы, наиболее опасная категория убийц, это так называемые социопаты, и они, для них характерна неспособность признавать свою вину, неспособность признавать, что они что-либо сделали не так. Это их жертву спровоцировали, это им на ногу наступили, это вот все виноваты, кроме них. Они хорошие ребята, которые попали в тюрьму из-за того, что с ними плохо, неправильно обращались. Там общество было виновато, полиция виновата, суды виноваты, кто угодно виноват, кроме них. Самые страшные злодеи в истории были уверены в своей праведности. Там, большевики были уверены, что они делают благороднейшее дело, и человечество будет их глубоко почитать, грядущие поколения. Нацисты были уверены, что они творят нечто... Ну, сам Гиммлер себе говорил, что он порядочный человек. Там. Он постоянно об этом упоминал. А Пол Пот, камбоджийский правитель, который истребил там от пятой части до третьей где-то населения своей страны, он, когда его свергли, он там где-то уехал из страны, его там нашли журналисты, спросили, вот не сожалеет ли он о том, что он столько народу извел. Он сказал, что в чем, собственно, проблема, я должен был так поступать, чтобы защитить свою страну, моя совесть чиста. Но когда человек говорит, моя совесть чиста, это ужасно на самом деле, это признак его тяжелого и несчастнейшего духовного нечувствия. Человек не видит своего греха, это ужасно, это абсолютное бедствие. Вот когда человек хотя бы согласен, вот наше спасение начинается с того, что мы сознаем, что мы грешники, да, мы нуждаемся в спасении. И да, если мы с нашими грехами вот придем на суд Божий, мы будем осуждены, мы виновны. И для того, чтобы дойти до радости, до утешения христианской веры, нужно пройти через этот вот немножко болезненный момент. Ну, даже он не немножко болезненный, а серьезно болезненный, но вот нужно признать, да, мы согрешили, да, мы наломали дров, да, мы полностью провалились. Никто из нас не может оправдаться по закону. Мы должны в этом отношении сдаться, капитулировать. И вот что говорит апостол. Апостол возвещает благую весть людям, которые в этом сломанном состоянии находятся. Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Не делами, а только верою. И вот важно понять, о чем, собственно, идет речь. Каким образом мы получаем оправдание верою в Иисуса Христа? Благодаря тому, что Христос умер за наши грехи. Когда апостолу нужно напомнить содержание Евангелия, он просто говорит... Я напоминаю вам, братья, что и сам предал, то есть, что и сам получил, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Христос умер за наши грехи. И в этом мы находим себе оправдание. Итак, мы не можем быть оправданы сами в себе тем, что мы хорошие, мы не хорошие. Нет праведного ни одного, говорит апостол Павел. Христос говорит, никто из вас не живет по закону, и он это говорит не каким-то другим людям. Он другим людям тоже, но нам тоже. Но мы тоже, никто из нас не живет по закону. И мы можем обрести оправдание не в нас самих, не в чем-то в нашем, а в Иисусе Христе, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Вот все те наши грехи, которые должны были встать против нас на страшном суде, они были возложены на Иисуса Христа, когда Он умер на Голгофе. Как говорит Евангелие, вот Агнец Божий, это Иоанн Креститель говорит, который берет на себя грех мира. вот тот, кто будет принесен в жертву, вот тот, кто будет заклан за все наши грехи. Все те злые дела, все то, что подлежит осуждению, было возложено на Иисуса Христа, когда Он умер там на Голгофе. Через веру мы делаем то, что сделал Христос, своим достоянием. Потому что вера нас соединяет со Христом, приводит нас в союз со Христом, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Через веру Его достояние становится нашим. Я приведу пример, который, ну, Библия сама этот пример приводит, с браком. Вот мужчина и женщина вступают в брак, и она получает социальный статус, богатство, все, что имеет ее муж. Потому что она вышла за него замуж. Она этого не зарабатывала, она, может быть, ничего для этого не сделала, но она вступила в брак с этим человеком, и у нее теперь есть все, что есть у ее мужа. Но представим себе, что это была не просто ничего не заслужившая женщина, это была женщина крайне глупая, которая еще наделала очень много долгов. Вот бывает, что люди понаделают много долгов, поналезают в кредиты, потом у кого только не занимают, а потом за ними гоняются коллекторы с топорами, и вот я не знаю, как спастись от них. Вот представьте себе, что мужчина этот взял ее в жены, и теперь, поскольку она его жена, он взял на себя фактически обязательство расплачиваться по всем ее долгам. Вот теперь все эти висящие кредиты, они теперь на нем. Потому что он взял ее в жены. Он ее признал своей. И вот Христос признает своим падший человеческий род, и поэтому он умирает на кресте за все грехи всех людей. Он воскресает из мертвых, и благодаря Его смерти и воскресению мы обретаем прощение грехов, мир с Богом и вечную жизнь. Мы это обретаем не благодаря каким-то нашим деяниям, но благодаря тому, что Христос совершил на Голгофе. Но то, что Христос совершил, это то, что богословы называют объективной стороной спасения. Как мы все это принимаем, как это становится нашим. И вот мы это принимаем через веру. И тут важно избежать ошибочного понимания этого понятия, потому что у нас, как правило, в обычном разговорном языке слово «вера» означает, что человек признает, что Бог есть. Или даже так очень неопределенно, что что-то, наверное, есть. Ну, конечно, такая вера никого не спасает, потому что апостолы проповедовали людям, которые уже определенно верили в Бога. У них уже было какое-то представление о том, что есть Бог. Они не атеистам проповедовали. Вера, о которой говорят апостолы, это именно вера в Иисуса Христа. Вера, которая, конечно же, включает в себя признание определенных вероучительных, догматических истин о том, кто такой Христос. Что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек, который умер за наши грехи и воскрес ради нашего оправдания. То есть, если человек полагает, что Иисус Христос это был просто, не знаю, там, великий исторический деятель, пророк, великий посвященный, там, кто угодно еще, конечно же, это не является спасительной верой. Такой верой спастись нельзя. Но вера предполагает не только исповедание истинных утверждений, истинных догматов о Христе. Она предполагает определенное личное отношение, определенный личный союз со Христом. Когда человек возлагает свою надежду на Иисуса Христа и покоряется Ему как Господу. Это значит, что человек решает подчинить свою жизнь Иисусу Христу. Ну, если вернуться к примеру с браком, Естественно, эта женщина, выйдя замуж, ее жизнь переменяется. Она не может дальше жить по своему собственному произволу. Она повинуется своему супругу, раз она теперь замужем. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Львович. Александр вас беспокоит. Сергей Львович, у меня к вам такой вопрос. Мнение ваше мне очень важно, как человека, в общем-то, не духовного, духовника, как сказать, а светского. Потому что я на передачу звоню, мне, в общем-то, не объяснили. У меня друг собирается, значит, жить с женщиной, но не, так сказать, в браке. И он хочет, как, не зарегистрироваться, значит, в ЗАГСе, а пойти в церковь, в храм, и чтобы батюшка благословил этот брак, венчание, то есть. Вот. Мне сказали на передаче, что такое невозможно, надо с браком обязательно в ЗАГСе. Ну как же, у нас же церковь отделена от государства, в общем-то. Mm-hmm. И раньше все время люди сочетались. Самое главное, и сейчас самое главное, это венчание. Вот объясните, пожалуйста. Спасибо большое.
Ну, действительно невозможно венчаться, если вы не заключили брак в ЗАГСе перед государством. И я думаю, что это абсолютно правильно сделано, потому что венчание — это более серьезное, чем в ЗАГСе расписаться. Венчание — это гораздо более серьезный акт, чем расписаться в ЗАГСе, потому что в ЗАГСе вы просто перед государством люди свидетельствуют, что они вот, муж и жена. А венчание — это когда люди перед Богом обмениваются обетами. И если они после этого там разбегутся, это клятвопреступление будет перед Богом. То есть это страшное дело, когда люди обвенчались, потом они решили разбежаться. Это ужасно. Да, это если человек раскаивается в этом грехе, он ему, как другие грехи, может быть прощен, но это тяжкий грех, когда человек нарушает обеты, данные при венчании. Конечно, если он просто расторгает брак, это в любом случае тяжкий грех, но вот если человек венчался, а потом, значит, решил идти, это хуже намного. И поэтому совершенно естественно, что если у человека нет решимости расписаться просто перед государством, ну, значит, ему не надо венчаться. Потому что если человек твердо решил прожить оставшуюся жизнь с этой женщиной, ну, а в чем проблема? Почему нельзя зайти в ЗАГС и расписаться? А если он не хочет с ней всю оставшуюся жизнь прожить, то кого тогда вот обмен обетами во время венчания, кого это будет обман? Это же, ну, страшное дело, потому что мужчина и женщина, когда они венчаются, они друг другу и Богу, перед лицом Бога, перед лицом церкви, дают такие торжественные обеты, что они никогда в жизни, пока смерть их не разлучит, что в любых обстоятельствах они будут вместе. Если человек готов взять на себя настолько серьезные обязательства перед Богом, как венчание, то, конечно же, он, для него вот зайти там и в ЗАГС просто расписаться, это, ну, совершенно естественный шаг. Если человек настолько не уверен в своем решении, чтобы в ЗАГС не идти, то ему тем более не надо венчаться. Есть совершенно правильная практика в церкви, что если человек не вступил в брак в ЗАГСе, его не будут венчать, потому что, ну, его решение венчаться тогда более чем сомнительное. Вот, поэтому, конечно же, нужно, чтобы все-таки ваш друг принял такое решение, что если он намерен с этой женщиной жить до конца жизни, то хорошо, он с ней идет в ЗАГС. Если не намерен, то тогда он просто оставляет ее в покое, и они больше отношений не поддерживают. Но в любом случае, если человек намерен вступать в церковный брак, то, конечно же, он должен еще и в ЗАГСе расписаться перед этим. Еще вопрос пришел от раба Божьего Михаила. Из 27 книг Нового Завета 14 посланий апостола Павла. Кроме того, наше богословие во многом основано именно на павловских посланиях. Ну, это скорее комментарий. Почему на литургии читают, может быть, я неправильно понимаю, чаще всего послания святого апостола Павла или деяния святых апостолов, а апостола Петра нет? Вы знаете, просто в силу того, что послания апостола Петра, их меньше, их просто всего два, и меньше всего по объему, поэтому просто вот по этой причине, поскольку читают более-менее подряд из всего Нового Завета, оказывается, что в Новом Завете на долю апостола Петра приходится меньше просто. Но вернемся к тому, что мы говорили об оправдании верой и о том, что же есть вот та спасительная вера, о которой говорит апостол. Мы говорили, что эта вера включает в себя признание правых догматов и решение довериться и покориться Иисусу Христу. Потому что иногда, когда люди слышат о том, что человек оправдывается верою, а не делами, у них сразу возникает ложная картинка перед глазами, что это значит, что поведение христианина, оно уже значения не имеет. Ну вот, верую, значит, буду веровать, а зачем еще и в церковь ходить? Я и так верую. И, естественно, это не является верой в библейском смысле, и это не является верой в каком-либо, сколько-нибудь серьезном смысле. Ну, я приведу там пару примеров. Вот я, допустим, прихожу к врачу, я ему доверяю. И врач мне говорит, вот вы знаете, вы должны изменить свою диету вот так вот. Вы должны, сейчас там выпишу таблеток, вы должны там каждое утро там, и вечер эти таблетки глотать. И вы должны прийти там еще такие-то пройти обследования дополнительные. И если я говорю, ну, конечно же, я верю, что вы компетентный, добросовестный специалист, вы серьезный врач, я вас очень уважаю, замечательно к вам отношусь. А вот там на диету вашу переходить, таблетки эти ваши есть, предписанные вами процедуры проходить, ну, зачем все это? Я же верю. Понятно, что мне вот такая вера совершенно не поможет, она меня ничуть не спасет. Если мы кому-то верим, то мы исполняем его повеление, как Христос говорит, что вы говорите мне, Господи, Господи, но не делайте того, что я говорю. Или когда мы, скажем, идем где-то в незнакомой местности, в горах, там идет группа туристов, их ведет проводник. И в горах там опасно ходить, там можно куда-нибудь зайти и свалиться в пропасть, можно вызвать оползень с ним вместе уехать, можно заблудиться, и там никто не найдет. И поэтому важно держаться проводника. И когда люди верят, доверяют проводнику, это проявляется в том, что они за ним идут. Или когда мы верим там, инструктору по технике безопасности. И нам инструктор по технике безопасности говорит, вот этого делать категорически нельзя. Вот от этого там всякие страшные произойдут беды, будете вы убиты и искалечены, и уже что произойдет. И если мы его воспринимаем всерьез, то мы, естественно, воздерживаемся от того, от чего он нам повелел воздерживаться. То есть вера, когда она есть, она проявляется в том, что мы повинуемся Христу, и в том, что мы делаем то, что он сказал. Но при этом мы возлагаем надежду нашего спасения не на наше послушание, которое всегда будет несовершенным, которое всегда будет недостаточным. Мы возлагаем надежду нашего спасения только на Иисуса Христа. Есть замечательная такая книга, это толкование святого Феофана Затворника на апостольские послания. Я всем ее очень горячо советую, тем более, что сейчас вот у многих интернет, и очень легко пойти просто в интернете скачать. Вот как Феофан Затворник говорит о вере. Он это пишет в толковании на послание к римлянам. Возьмем опять слово «верующий». Какие черты приписывает ему здесь апостол? Он говорит «верующему во оправдывающего». «Веровать» значит утверждаться на ком верую, с непоколебимой уверенностью полагаться на кого. Силой веры в кого преисполняться таким же чувством безопасности, каким исполнен тот, кто стоит на гранитном утесе, среди бушующих вокруг него волн. Верующий посему будет тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, а на вере в Бога. верует, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, по благости своей не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. Вот здесь замечательно сформулировано. Верующий, тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении, оправдание основывает не на делах, а на вере в Бога. Верует, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, по благости своей не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. И вот эта вера, которая проявляется в доверии и в послушании Христу, она оправдывает, потому что она делает нас причастниками Христа, причастниками Его жертвы, и благодаря Его крестной жертве мы обретаем оправдание перед Богом. Как конкретно это проявляется? И Слово Божие очень ясно говорит, как это проявляется. Вот когда апостолы выходят на проповедь Евангелия, они возвещают, что Христос умер и воскрес, и ради этого возвещается на прощение грехов. И люди, которые были в той самой толпе, которая кричала «распни его», они сокрушены, они, как сказано в синодальном переводе, умилились сердцем. Ну, там можно перевести по другим переводам, что они сокрушились сердцем, что они раскаялись в том, что они участвовали в убиении Мессии, и они спросили, что же нам делать, мужи и братья? И апостолы им говорят, покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. То есть вера проявляется в том, что человек принимает крещение. Как Христос говорит в Евангелии, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Вот очень важно, что так Господь установил, что наша вера, она должна проявляться, она проявляется определенным образом. Вот как раз был вопрос о браке, вопрос о венчании, и намерение вступить в брак, намерение создать семью, оно проявляется определенным образом. Там человек идет, мужчина и женщина, они идут в ЗАГС, они там расписываются. Так вот в нашей культуре, в нашей стране так принято. Там какие-то другие обряды могут быть в других странах. А потом, если они православные верующие, если они желают спросить Божьего благословения на их брак, они идут еще венчаются в церкви. То есть они совершают определенные символические действия, в которых выражается серьезность их намерения. А если человек не хочет идти в ЗАГС, значит, его намерение не очень серьезно. А точно так же с крещением. Если человек всерьез уверовал, он идет и принимает крещение. Но у нас много очень людей крещены, но не живут церковной жизнью, и действительно, увы, нельзя сказать, что у них есть вера, о которой говорит апостол. Есть другие проявления веры, которые Господь установил, это участие в Евхаристии. Христос говорит, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». Он говорит, если не будете есть плоти Сына Человеческого, есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, не будете иметь в себе жизни. То есть участие в Евхаристии, причащение – это обязательный признак живой веры. Опять же, иногда люди спрашивают, может, достаточно просто веровать, что в церковь ходить, все это как-то утомительно, Бог же и так знает, что я верю. Это еще не вера. Если я не хожу в церковь, это еще не вера. Вот то, что у меня есть, это еще не то, что верой называет апостол. Вера – это то, что проявляется в каких-то конкретных поступках. И вот точно так же, как любовь, как намерение вступить в брак, оно проявляется в том, что люди идут в ЗАГС, так вера проявляется в том, что люди идут в церковь. Идут в церковь и делают то, что Бог повелел. Я знаю, как в начале 90-х, когда многие люди очень рвались эмигрировать, и тяжелое было положение в стране. Я знал одного человека, который очень хотел уехать там, в Америку. Не знаю, мы разошлись, не знаю, как у него там дальше сложились дела, но он стоял в огромной очереди в посольство, он общался там с довольно неприветливыми посольскими работниками, он там заполнял какие-то бумаги, и он делал все, что ему сказали. Почему? Потому что он хотел стать гражданином этой страны. А там вот были такие требования. Вот если мы хотим стать гражданами Небесного Царства, вот Бог установил такие требования. Мы должны принять крещение, и мы должны жить церковной жизнью, мы должны приступать к причастию. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела бы сказать, а как вот, предположим, человек верит, он покрестился, и потом он начинает вести крестьянскую жизнь и причащается, кается, но должен исполнять заповеди.
Да.
Но с другой стороны, как сказать, есть что-то, вера без дел мертва. Вот как вот это самое, он же должен кому-то помогать. Вот, как вам сказать, одной верой не спасется.
Знаете, тут опять возникает проблема, связанная с тем, что слово «вера» в современном нашем употреблении и в библейском употреблении это немножко по-разному, разное имеет значение. Одной верой, как теоретическим согласием, что Евангелие говорит истину, что Христос действительно Сын Божий, спастись, конечно, нельзя. Но вера как доверие Христу, она проявляется в том, что человек делает то, что Христу угодно. И, конечно, христианин призван активно, усердно творить добрые дела. Вот как апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, у него есть очень хороший там оборот. Он говорит, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть он говорит, вы спасены не от дел, чтобы никто не хвалился, благодатью, но на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть если... Скажем так, обращение к Христу – это не обретение новых убеждений, это обретение новой жизни. Апостол Павел говорит об этом как о новом рождении или даже новом сотворении. И вот эта новая жизнь, она себя определенным образом проявляет. И она проявляет себя в любви к Богу, любви к церкви и любви к ближним вообще. Она проявляет себя в желании творить дела любви, в желании угождать Богу. При этом эти добрые дела, они не являются чем-то, что идет в зачет. Это не попытка набрать проходной балл. Проходной балл за нас набрал Христос. Мы не можем его набрать в принципе. Но подлинная вера всегда проявляется в том, что человек делает то, что угодно Христу, и ревностно старается быть ему угодными. Вот вернемся к словам Феофана. «Верующий посему будет тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, но на вере в Бога». То есть человек ревностно старается быть угодным Богу и творить добрые дела. Если он не хочет их творить, Но это очень печально. Это пациент может быть скорее даже мертв, чем жив. Но надежда спасения, оправдания не на том, что человек может набрать там проходной балл по добрым делам, а в том, что Христос не допустит ему погибнуть. Вот опять-таки я вернусь к аналогии с семьей. Мы знаем, что супруга, которая состоит в браке, у нее куча обязанностей, она готовит пищу, она заботится о детях, она встречает там с работы мужа усталого, в общем, много чего она должна делать. Но ее положение как супруги, оно не определяется тем, как она себя ведет хорошо. Она уже супруга, ее уже, этот человек взял в жены, он уже ей твердо пообещал, что он ее не бросит. И, конечно же, она должна выполнять все свои обязанности. Она там должна готовить пищу и все нелегкие обязанности жены и матери исполнять. Но она является супругой не в награду за то, что она очень хорошая жена и мать, а вследствие того, что ее уже супруг возлюбил и принял в качестве жены. И у нее нет необходимости бояться. Она не думает, а вдруг я суп пересолю, вот все, он меня прогонит. Прогнать могут из ресторана уволить, да, там повар суп пересолил, у него проблема. Ее могут выгнать. А у них отношения такого рода, что он не выгонит. Он ей пообещал, что не выгонит, не выгонит. И она просто из любви к нему, она старается суп свой приготовить как можно лучше. Вот точно так же мы читаем в Евангелии, как Христос говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». И любовь ко Христу, она проявляется в соблюдении заповедей. Таким образом, наша надежда в том, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, она не в наших делах, не в том, что мы что-то делаем или не делаем, но искренняя вера, подлинная духовная жизнь, она всегда, несомненно, проявляется в изменении поведения, проявляется в добрых делах. Ну, собственно, я уже приводил пример, как человек, который обратился к врачу, если он этому врачу доверяет, он будет делать то, что врач ему предписал. Даже если это утомительно, даже если это требует каких-то перемен в жизни, даже если ему врач запретит есть какую-то пищу, которую он привык, там, он ее очень любил, может, человек там любил селедки съесть соленые и водкой все это запить. А врач ему говорит, что это вы себя очень скоро убьете таким манером, вы срочно прекращайте. И понятно, что если он ему поверит, этому врачу, то он тут же, может быть, с печалью, может быть, с огорчением, но это тут же оставит. Потому что он доверяет этому врачу, ему слушается. Или там врач ему скажет: и посещайте там с усердием такие-то процедуры. И, наверное, если человек поверит врачу, он тоже это станет делать. А если человек просто не станет этого делать, ну, наверное, он просто не поверил врачу. Наверное, у него просто этой веры нету. У нас есть еще звонок, да? А, пока нет. И таким образом, как пишет апостол, человек оправдывается не делами закона, мы не можем приобрести себе оправдание тем, что мы себя хорошо ведем, но только верой в Иисуса Христа, и эта вера нас спасает, потому что приводит нас в союз со Христом. И этот союз со Христом, когда он есть, он меняет всю нашу жизнь и налагает на нас очень серьезные обязательства. Ну, вот как если бы я, скажем, сделался военным по контракту. У меня появилась бы необходимость повиноваться начальником, повиноваться воинскому уставу, и я уже не мог бы сказать офицеру: кто ты такой, иди отсюда, потому что я подписался, что я теперь в армии, у меня теперь есть командование. Но точно так же, если мы сделались воинами Христовыми, мы, несомненно, должны проявлять это в послушании нашему военачальнику и в желании быть ему угодным. Но вот приняли нас не потому, что мы это как-либо заработали делами закона, а просто потому, что Христос за нас умер и даром воспринял нас в свое царство через святое крещение и сохраняет нас в нем через святую Евхаристию. Но время наше уже подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.